Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Мадридская Бутова. 70 лет со времени массовых расстрелов в Испании. Как соотносятся компетенции столичных мэрий и центральных органов власти в Европе? Экологи против поправок в градостроительный кодекс России. И о чем расскажет ДНК динозавра? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Испании отмечается 70 лет со времени массовых расстрелов заключенных мадридских тюрем. В местечке Паракуэлес, которому довелось стать аналогом московского Бутова, испанские чекисты, действовавшие под эгидой компартии, расстреляли тысячи своих соотечественников, в основном представителей духовенства и творческой интеллигенции. Параллели с полигоном НКВД в Бутово тем более уместны, что, по данным испанских историков, техническую помощь в уничтожении врагов оказывали испанцам советские специалисты. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Местность, известная как Паракуэльос, находится в 18 километрах к северо-востоку от Мадрида, в пойме реки Харама, недалеко от построенного здесь уже в послевоенные годы международного аэропорта Барахас. Первые автобусы и грузовики с арестованными появились здесь 7 ноября 1936 года. Траншея глубиной в 3 метра и длиной в 100 была уже готова. 25 узников поставили к ней лицом и расстреляли в упор в затылок. Трупы присыпали землей и к траншее поставили очередную партию арестованных. Так продолжалось целый месяц, до начала декабря, когда расстрелам под нажимом международной общественности был положен конец. Ну а начало спецоперации в Паракуэльесе испанских чекистов, именно так называли в те годы в Испании, по известной аналогии с сотрудников карательного органа республики, предшествовали определенные исторические события. К ноябрю войска восставшего против левого правительства республики генерала Франко подошли вплотную к испанской столице. Историк, автор книги о расстрелах в Паракуэльесе Сесар Видаль.
Вопрос о расстрелах встал в связи с опасением, что заключенные могут быть освобождены наступающим противником. И громче всех об этой опасности заявляла Коммунистическая партия Испании.
Бои велись в городских пригородах, в парке Каса-дель-Кампо, в университетском городке вдоль реки Мансанарес. Республиканское правительство бежало в Валенсию, а столицей стала управлять хунта обороны, в которой ключевые позиции заняли коммунисты и представители других левых партий. Так Совет общественного порядка, на который возлагалось обеспечение безопасности в столице, возглавил Сантьяго Карильо, впоследствии бессменный генеральный секретарь Компартии Испании, один из основателей, появившийся впоследствии в 70-е годы теории еврокоммунизма. Ну а в 36-м ему был 21 год. Сотрудниками Совета карательного органа Мадрида были члены объединившейся накануне социалистической и коммунистической молодежных организаций. Историк Сесар Видаль.
Расстрелы начались с приходом во властные структуры Мадрида коммунистов. Любопытно, что Карильо стал членом компартии за день до своего назначения на пост главы Совета общественного порядка. Именно он, находясь в рядах социалистов, объединил молодежь соцпартии и компартии и стал председателем единой организации. Затем, ничего не сказав Ларго Кабальеро, который был генсеком соцпартии и председателем правительства, он переметнулся к коммунистам и занял должность в Мадриде.
Мадридские тюрьмы оказались в ведении Карильо. В них содержались лица, арестованные сразу после начала восстания генерала Франко в июле 36-го, потенциальные враги. Священники, студенты, предприниматели, журналисты, писатели, юристы, университетские преподаватели и другие представители интеллигенции, не верившие в блестящую перспективу строительства коммунизма в Испании по сталинской модели, идею, с которой в те годы выступала испанская компартия. Карильо, который до сих пор здравствует в Мадриде и считается одним из отцов нынешней испанской демократии, поскольку участвовал в подготовке Конституции, принятой в 1978 году в ходе перехода Испании от тоталитарного режима к демократической форме правления, никогда не признавал своей причастности к расстрелам. Между тем, осенью 1936 года слух о расстрелах быстро распространился среди жителей Мадрида. Но те, кто понимал, что власти совершали преступления, вынуждены были молчать, а большинство населения пролетарских окраин даже радовалось этому. Историк Игнасио Родригес.
Надо иметь в виду ситуацию, сложившуюся в осажденном городе. Население голодало, подвергалось методичным бомбардировкам, жило в постоянном страхе, поскольку официальная пропаганда твердила о так называемой пятой колонне, шпионах, отравителях и убийцах, которые якобы действовали внутри города. Именно эти враги народа, как полагали рядовые испанцы, и подлежали расстрелу.
Правда, официально решение о расстрелах никто не принимал. В соответствии с официальными распоряжениями начальства, заключенные подлежали эвакуации в тюрьму, расположенную в поселке Чинчилья на востоке Испании, на территории, находившейся под контролем республиканского правительства. Под этим предлогом их ежедневно вывозили на рассвете из четырех мадридских тюрем, пленникам связывали руки, сажали в автобусы или грузовики, но отправляли не в Чинчилью, а к траншеям в Паракуэльесе. Люди, которым объявляли, что их эвакуируют, покидали мадридские тюрьмы даже с радостью. К началу ноября в этих тюрьмах содержалось более 15 тысяч человек. Камеры были переполнены, помещение не отапливалось, еды не хватало, спать даже на полу приходилось по очереди. День начала расстрелов 7 ноября, естественно, был выбран не случайно. Как полагают испанские исследователи, это была дань советским товарищам, военспецам и советникам республиканского правительства и памятной дате, которую испанские коммунисты отмечали как свой праздник. В прошлом, еще при диктатуре генерала Франко, испанские исследователи вообще были склонны свалить всю историю с расстрелами на советских советников. В испанской исторической науке тогда доминировал ультранационализм, и любое злодеяние старались списать на иностранцев. Так что выходило, будто бы советы чуть ли не заставили испанцев расстреливать своих соотечественников. Историк Сесар Видаль с этим мнением не согласен.
Я полагаю, что роль советских специалистов была второстепенной в истории с расстрелами в Паракуэлисе. Можно предполагать, что речь шла лишь о техническом содействии, то есть о методике расстрелов. Дело в том, что раньше в Испании никогда так людей не уничтожали, не готовили заранее огромную траншею, не ставили арестованных таким образом, чтобы они, получив пулю в затылок или спину, сами падали в могилу. Зато в России такой метод, как известно, применялся еще во времена гражданской войны. Ну а что касается решения о расстрелах, то его испанские коммунисты, безусловно, принимали самостоятельно, без советского вмешательства.
Всего в Паракуэльюсе было заполнено телами в течение месяца 6 траншей. Земляными работами занимались местные жители, которых заставляли рыть землю под угрозой расстрела. Им же приходилось засыпать трупы. О количестве расстрелянных точных сведений нет. В 40-е годы, когда производилась эксгумация тел, опознаны были лишь 2750, примерно половина найденных трупов. Впрочем, член Королевской академии истории Арсенио де Исага приводит цифру 8354 расстрелянных. Среди погибших фигурирует выдающийся испанский историк и писатель Рамиро де Маэсту, бывший депутат парламента, автор многочисленных философских работ. Он принадлежал к интеллектуальной элите Испании. Именно де Маэсту пустил в ход выражение «испанидат», которое до сих пор используется для обозначения исторической общности испаноговорящего мира. Его последняя философская работа под названием «Защита духа», над которой он трудился в тюрьме, так и осталась неоконченной. Всего в ноябре из тюрьмы Моделло по спискам было вывезено 1600 человек. Из них до места назначения тюрьмы в Чинчилье было доставлено всего 300 человек. Ну а в другой тюрьме, Сан-Антон, в середине ноября ввели даже некое подобие суда. В нем заседали сами чекисты. Подсудимому, как правило, приставляли пистолет к затылку и допрашивали. Оправдательных приговоров этот суд не выносил. Историк Кармен Мартинес.
Мадридские тюрьмы являли собой пример жесточайших репрессий. Надежды выжить у тех, кто туда попадал, было очень мало. Только наивные люди думали, что если они ничего не сделали дурного, то смогут избежать смерти.
Конец расстрелам был положен иностранными дипломатами, работавшими в Мадриде, и представителем Международного Красного Креста, который специально прибыл в Мадрид, узнав о творимых бесчинствах. консул Норвегии Феликс Шлайер пытался разыскать пропавшего сотрудника своей миссии, молодого испанского адвоката Рикардо де ла Сьерва. Поиски привели дипломата в Паракуэльес. Его сотрудник был расстрелян за то, что являлся сыном бывшего министра при свергнутом короле Альфонсо XIII. Норвежский дипломат поднял тревогу и с помощью своих коллег, представителей западных держав, заставил мадридские власти прекратить произвол. Сесар Видаль – автор книги о событиях в Паракуэльесе.
Норвежский консул Шлайер, пытаясь узнать, что произошло с теми, кого вывезли из тюрем, обратился к Карильо, который отвечал за тюрьмы все время, пока продолжались расстрелы. Не получив внятного ответа, консул продолжал хлопоты, добился правды о расстрелянных и организовал формальный протест дипломатического корпуса.
А тем временем на пленуме ЦК Компартии Испании, который состоялся в марте 1937 года, некто Франциско Антон, ближайший соратник и интимный друг лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури, заявил: «Партия позаботилась о том, чтобы немного почистить наши тылы от контрреволюционеров, чему мы обязаны нашему молодому товарищу Сантьяго Карильо». Конец цитаты. Большинство жертв Паракуэльеса были перезахоронены еще в 40-е годы на местном кладбище, хотя многие могилы до сих пор остаются безымянными.
О мадридском Бутово рассказывал наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.